Разговоры об искусстве. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем в рамках цикла «Православие и культура» говорить с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о расцвете художественной культуры 17 века. Слушайте продолжение.
Теперь смотрите, что происходит в литературе. Тоже феноменальное явление. Виршевая поэзия. Угу. Вот само название показывает даже через какие каналы это все возникало. Дело в том, что слово «вирши» из украинского языка и означает это стихи. Угу. Буквально языковой монстр, стиховая поэзия. Вот. Но вообще-то украинское слово «вирши» происходит... Да, вообще-то, хотя украинское слово «вирши» имеет латинское происхождение, да. «Версум» слово. Угу. Так вот, то есть мы потом к этому вернемся, к этим украинским каналам восприятия. Но важно, что родилось в России. Так вот, внимание, прошу, так сказать, всех слушателей. Родилась первая русская поэзия.
Так.
Ведь что такое поэзия и что такое вообще литература в России до 17 века? Ну, я уже не говорю о том, что это практически, если брать профессиональную литературу, это литература религиозная, это литература церковная.
Ну, конечно, да.
Светской литературы до 17 века не
говорили,
было.
Да.
А с точки зрения техники стиха, это господство метрического стиха, то есть просто распевные речи.
Да, да.
Скажем, любое с этой позиции любое произведение древнерусской литературы можно прочитать как стихи.
Ну, знаем, былины.
Да. Но я даже былины не беру, ну, да. Былины жанр, скажем, не профессиональной литературы, да. А я имею в виду любое, там, сказание «Слово погибели русской земли», угу. Там, сказание «Мамаевом побоище», повесть, там, не знаю, любую. Угу. Ее можно прочитать на распев, его можно прозвучать, как будет, как стихи. Но настоящие стихи, то есть строфа и рифма,
да.
Это 17 век, это виршевая поэзия. Причем, как они были организованы? Ну, я чуть-чуть прошу прощения за то, что заставляю вспомнить золотое детство, школу там и так далее. Но я напомню, что стихи могут быть организованы тоническим, силабическим и силаботоническим способом. Силаботонический способ очень поздний. Это 18 век. Это... А вот что такое силабические и тонические? Тонические стихи – это равное количество ударений.
Угу.
Это вот, кстати, и былины, и древнерусская поэзия вот такая вот народная.
Ну, а это 20... вот пример какой, например, вот эти, ну, ударения.
Вообще, да, нет, но вообще для современного читателя самый лучший такой знакомый,
да,
пример
того, чтобы,
это,
да,
Маяковский.
Маяковский.
Да, и не повернув головы качан и чувств никаких неизведов, берут, не вернув
качан. Та-там,
совпадают только ударения.
Только ударения.
Да. А в силабическом стихе совпадает количество слогов.
Mm-hmm.
Умя недозрелый, плод недолгой науки, покойся, не побуждай к перу мои руки. Я сейчас цитирую Антиоха Дмитриевича Кантемира, это более поздний поэт Петровской эпохи. Вот. Вообще должен сказать, что силабическая поэзия характерна для европейских стран. Скажем, Данте писал силабикой, Гёте писал силабикой, Шекспир писал силабикой. Русская поэзия классическая родится с реформой Тредьяковского-Ломоносова, когда эти два принципа были соединены. Вот. А виршевая поэзия работала на силабике, то есть на европейском принципе языка. Потом, когда родится классический русский силаботонический стих, виршевая поэзия, силабическая, начнет восприниматься как несколько угловатая. Поэтому в XIX веке к вершевикам отношение было как к ученической поэзии. до появления Серебряного века, до появления футуристов, которые заново осмыслили это и обнаружили в Вершевиках своих непосредственных предшественников. Угу. И поэтому сегодня, с позиции, когда мы уже имеем и футуристов, и концептуалистов, там, и всевозможный авангард, там, типа угу. Геннадия Айги там, или Ры Никоновой, да, да, да. мы можем сказать, что вершевики – это парадоксальные предтечи эстетики XX века. Очень талантливые поэты, причем это целая галерея была, смотрите, Иван Величковский, угу. Артемий Белобоцкий, кстати, вот это украинцы, Дмитрий Хворостинин, самый ранний поэт, между прочим, опричник и герой битвы под Молодями, интересный факт, угу. это практически самый первый вершевик, Петр Самсонов, отец Саватий, ну, видите, тут уже само указывает на его принадлежность. Да, да, да. Ну, великий деятель русской православной церкви и русской культуры Дмитрий Ростовский.
Ростовский.
Вот. Такая голливудская фигура нашей истории, Тимофей Анкудинов, угу. Перевербованный шпион 12 разведок Европы. Угу. Кончил жизнь на плахе в Москве, в конце концов. То есть авантюрная личность, гениальный поэт. Понимаете? Вот, если потом уходить в Петровскую эпоху, будет два великих украинца, это Феофан Прокопович угу. и Феофил Кролик, вот оба украинцы, ну, Феофан Прокопович, как вы знаете, один из самых видных людей в окружении Петра, и венчающий всю эту школу Антиох Дмитриевич Кантемир, угу. да, молдаванин да. по происхождению, классик двух литератур, молдавской и русской. Вот, что интересно, мало того, что это впервые хорошо оформленная самостоятельная поэзия, но самое главное, что она становится еще и светской. То есть они все выходят из религиозной традиции, угу. у них у всех множество религиозно-философских стихов, но у них появляется любовная лирика. Угу. Скажем, Феофил Кролик уже писал практически исключительно любовную угу. лирику. У них появляются стихотворные, вот к вопросу о театре, стихотворные драматические произведения. Здесь наш пионер Дмитрий Ростовский, да, безусловно. Да. Между прочим, Дмитрий Ростовский не только стихи, но и музыку писал к своим пьесам, и Покровский ставил в Камерном театре в Москве да, его да, произведения. Да, да. Вот. Если брать Тимофея Анкудинова, появляется социально заостренная поэзия. В общем, явление, которое, на мой взгляд, еще до конца не оценено. Вообще, вы знаете, в нашей стране отношение к собственному литературному наследию, мягко говоря, очень расточительное, ну, знаете, да.
К сожалению.
Да, у нас даже памятники поэтам, знаете, не стоят так, как они должны были стоять. Ну и вот, во всяком случае, вот эта школа вершевиков, она еще ждет своих оценок. В музыке происходит вещь не менее феноменальная, и причем, что интересно, она коснулась всех без исключения православных. То есть здесь такой интересный вариант и общехудожественный, и внутрирелигиозный. Дело в том, что мы впереди об этом будем говорить. 1652 год, угу. церковная реформа Никона. У нас впереди об этом отдельный разговор. И вот одним из следствий этой реформы была смена музыкального стиля Русской Православной Церкви. Радикаль, причем это, вы знаете, это не то, что постепенное какое-то внедрение новой традиции, даже как с архитектурой, это вот просто обрыв традиции и включение новой. Угу. Совсем показательно, что это было по инициативе руководителя Русской Православной Церкви. Угу. Что произошло? Дело в том, что с момента крещения Руси, с 988 года, единственным и абсолютно как бы не оспариваемым стилем русской церковной музыки, а никакой другой, кстати, и не было, был знаменный распев. Угу. Мы об этом, помните, говорили.
Да.
Одноголосное пение, мужское одноголосное пение, где нотная запись была иероглифической, отсюда и название «знаменный распев». Каждый иероглиф назывался «знамя» или «крюк». Оно целую мелодическую попевку использовало. То есть оно было одноголосной до эпохи Ивана Грозного. Эпоха угу. Ивана Грозного, Василий Рогов, первые вообще русские композиторы, известны нам по именам, все падают на вторую половину XVI века, на эпоху Избранной Рады. Это Федор Крестьянин, Сава Голыш, Степан Лукошко, Фадей Никитин, кстати, строгановский распевщик на Урале работал. И вот Василий Рогов, который применяет деместренный распев, двухголосный.
Да,
деместренный. Мы об этом говорим. Да. А вот в 17 веке, прямо вот с 1652 года, директивно, подчеркиваю, росчерком пера патриарха Никона, в русской православной церкви вводится совершенно новый стиль, который известен под названием портесный стиль.
Портесный.
Это то, что сейчас в церкви.
Да.
Значит, что это такое? Так вот, этот портесный стиль, который сегодня употребляется в русской православной церкви, имеет западноевропейское происхождение, но опять попавшее через посредство православных Украины и Белоруссии. Вот. Поэтому для Никона никакого барьера не было. Он воспринимал не в Ватикане этот стиль, а в Киево-Печерской лавре, понимаете?
Лавре, да. Так что, то есть он уже был преломлен каким-то образом, да, там обработан.
Конечно. Мы вот впереди у нас будет разговор, что Украина и Белоруссия в этом смысле нам оказали огромную услугу. Они очень многие вещи уже трансплантировали на православную почву, и нам было проще это делать. Кстати, и у них это прошло бесконфликтно, в отличие от Московской Руси. Так вот, что такое портесный стиль? Это стиль пения по партиям. Портеса – это партия. То есть это пятилинейная нотная запись, изобретенная в 8 веке католическим итальянским монахом Гвидо Аретинским. Это, как бы мы сказали, музыкальный алфавит. То есть не лирографическая попевка, а каждая нота означает один звук. И это пение многоголосной партитурой. Причем выстроенный, я еще обращаю внимание, деместренный распев Василия Рогова был диссонантным. То есть в музыке есть понятие диссонанс и консонанс. Консонанс – благозвучие, диссонанс – резкое звучание. Многоголосие, основанное на диссонансах, крайняя редкость. Это вот грузинское пение это используют, литовское народное пение сутартинес там. В Болгарии, в Греции там есть аналоги. Вот что-то в этом духе, резко звучащее. А классическое европейское многоголосие базируется на консонансах. Так вот, портесный стиль консонантный, по европейскому сценарию. И вот этот стиль, который сегодня в русской православной церкви является абсолютно, так сказать, привычным. Кстати, что опять-таки интересно, это очень в русском стиле. Элементы знаменного распева не были отвергнуты. Их стали использовать как основу для портесного пения. Между прочим, я вам скажу, что впоследствии в русской музыке Серебряного века будет очень популярным мотив обращения к знаменному распеву. Самый классический пример – Сергей Рахманинов. У Рахманинова все творчество пронизано мотивами знаменного распева. Так вот, а вот тут это консонантное многоголосие, причем историческая роль этого стиля оказалась грандиозной, потому что из него вырастет вся русская музыка впоследствии. Она вся базируется на знаменном распеве. Кстати, первые композиторы этого знаменного распева были украинцы. Вообще, вы знаете, я могу сказать, что огромный пласт музыки знаменного распева, протесного пения, конечно, 17 века, он сейчас до нас дошел, он часто исполняемый, но имен композиторов мы знаем немного. Они в массе своей анонимны. Но вот одно имя очень хорошо известно, и я хочу, чтобы как бы слушатели его узнали, это Николай Делецкий. Вот это украинский музыкант, композитор, дирижер и музыкальный теоретик. Вот обратите внимание, если первым искусствоведом в области литературы мы должны считать Иосифа Владимирова, первым музыковедом в истории России мы должны считать Николая Делецкого с его замечательной книгой «Мусикийская грамматика». Буквально музыкальная грамматика.
Мусикийская.
Да, мусикийская грамматика, которая, в общем, по уровню выдерживает абсолютно европейскую планку. Но искусствоведы сравнивают его с трудами ренессансных музыковедов Глориана и Царлина, к примеру. Вот, где он обосновывает, в общем, то, что мы сейчас называем элементарной теорией музыки. там, скажем, что такое мажор и минор?
Да,
мажор
да.
– это весело, минор – это жалостливо, да. Понимаете? Это основы основ. Сам он был блестяще одаренным композитором. Кстати, для слушателей могу сказать, вот если вы посмотрите известный очень наш отечественный недавно снятый фильм «Барышня-крестьянка»,
да,
по повести Пушкина, там в финале звучит хоровая музыка Делецка.
Угу.
Да, то есть это все можно услышать. И вот что совсем интересно. Дело в том, что эта музыка в 17 веке писалась, естественно, для церкви. Чисто светские произведения появятся в России в 18 веке, но и в этом весь русский 17 век, вся эпоха русского барокко. Возникают два жанра музыки, специфичные именно для России.
Угу.
Причем, знаете, почему специфичные для России? Дело в том, что, как вы знаете, православие не допускает в православную музыку музыкальные инструменты. В руках только хор или вокальный ансамбль. И вот украинские, а потом и русские композиторы 17-го, а потом и 18-го века, как вышли из положения? Они превратили хор в подобие оркестра.
Угу.
То есть возникает феноменальное явление полихорных композиций. Но ведь, скажем, обычный традиционный хор – 4 голоса. Дисконте, альты, тенора, басы. В русских полихорных композициях используется 12, 24 и 36 голосов. Почему? Потому что они становятся аналогами групп в симфоническом оркестре.
Ну, понятно.
И возникает два уникальных жанра. Значит, во-первых, возникает кант. Само название, пришедшее из Европы. «Кантаре» – «петь» по-итальянски,
да, да, да.
«Кантата» – «поющая». Это трехголосная песня, то есть совершенно четко для исполнения музыкальным ансамблем, два голоса верхних и бас.
Угу.
Вот. Первоначально обычно религиозные канты. Кстати, по стилю угрожающе напоминающие украинскую колядку. Просто угрожающе напоминающее. Никаких сенсаций. Знаете, когда культура трубадуров возникла в Европе, она первое время угрожающе напоминала музыку ислама. Потому что оттуда, из Палестины шла. Потом напытилась. Так вот, канты 17 века многократные, религиозные. В эпоху Петра возникнут светские канты. И от себя добавлю, кант «Буря море раздымает» будет фактически первым гимном Российской империи. А вот второй жанр еще более показательный, и он будет доминирующим жанром русской музыки, до Екатерины II включительно.
Угу.
Это духовный хоровой концерт. То есть смотрите, что произошло. Слово «концерт» опять европейское.
Угу.
«Концерто» в переводе «соревнование», но в музыке европейской это инструментальное произведение. Первоначально оно называлось «Концерто Гроссо»,
угу.
«Большое соревнование». Потом великий Антонио Вивальди из него вывел жанр инструментального концерта, то есть для солиста с оркестром.
С оркестром.
Поскольку у нас оркестра нет, у нас только хор, композиторы начинают писать вот эту многохорную композицию структурно, как европейская концерто гросса. То есть трех-, четырех-, пятичастная композиция по принципу контраста, медленно-быстро,
да, да, да.
С использованием европейской полифонии.
То есть каждый поет, каждая группа свое, споет свою партию.
Да, я говорю, это такой, знаете, как грандиозный такой хоровой оркестр. Да, но самое главное, что духовный текст, понимаете, какие интересные миксы могут возникнуть в культуре. Все хоровые концерты, кстати, этот жанр умер после Екатерины II. Почему?
Mm.
Потому что появились светские жанры.
Mm.
Появилась опера,
да,
появилась,
да, да,
симфония. Хоровой концерт заново родится в 20 веке. 20 век, помните, мы уже говорили, он,
да,
и, да, будет осмыслять культуру барокко по-своему, и поэтому хоровые концерты будут, например, у Шнитке,
да,
у Свиридова, у Сильвестрова там и так далее. Так вот, а весь 17 век вот эти вот хоровые концерты, написанные в структуре европейского барокко, в структуре музыки, скажем, которые у нас бы аналоги будут, Карелли, Вивальди, Бах, Телемана и так далее, на православный духовный текст, обращаю ваше внимание.
Да.
При Петре Первом появится разновидность концерт панегирик, уже светский, но Петровская эпоха у нас впереди. Вот. Концерты 17 века используют немножко, я бы сказал, такие примитивные формы полифонии.
Mm-hmm, mm-hmm.
Правда, это создает только своеобразие звучания. Знаете, примитивное многоголосие может дать очень своеобразную форму звучания. Это почти 20 век. И я вам скажу просто, чтобы поставить на этом точку. Когда европейские композиторы в XIX веке познакомились с русскими хоровыми концертами, ну, в частности, Берлиоз и Лист, они были потрясены и говорили, что это потрясающий художественный феномен. То есть я к чему это клоню? Вы знаете, у нас принято считать основоположником русской классической музыки Михаила Ивановича Глинку. Нисколько не пытаюсь оспаривать его лавры. В 17 веке рождался великий художественный феномен. Великий просто. Никто не обязан его любить, это, естественно, у каждого восприятие свое. Я, например, знаю людей, которые русскую архитектуру Узорочья, как бы, так сказать, считают немножко как бы чужеродным явлением, хотя это ни с чем не сообразно. Вот. Но в любом случае я хочу сказать, что это было рождение грандиозного нового художественно-культурного мира, из которого будет выстраиваться все здание русской художественной культуры нового времени.
1672 год. Появился первый придворный театр.
Иоганна Алегри.
Да, в котором разыгрывались пьесы на библейские исторические сюжеты.
Вот здесь тоже два невероятно интересных феномена. Значит, с одной стороны, это вот официальный придворный театр, да. Ну, значит, театр Иоганна Алегри, но имя основателя театра говорит за все. Имя немецкое, фамилия итальянская. Да, да. Но, возможно, он просто Джованни Алегри, я не исключаю. Кстати, это первый придворный театр, а потом еще появится первый общедоступный светский театр Иоганна Кунста. Вот. Но от себя добавлю, был еще и третий театр, театр царевны Натальи. Сестра Петра Первого, кстати, уникальная личность в русской истории, которая прожила короткую жизнь, которая не создала семьи, что интересно.
А действительно ли тему первой постановки своим указом определил сам царь Алексей?
Думаю, что да. Думаю,
то
что
есть
да,
было,
да.
То, было такое, да, указ предписывал комедию действовать из Библии книгу Есфирь.
Да, да, этот указ является процентно подлинный.
Да, да, да.
И, кстати, это вообще очень показательно для подхода Алексея Михайловича. Угу. Вот у нас в следующий раз, когда будет разговор о бытовой культуре, мы еще к личности царя вернемся, но подход очень типичный, то есть модернизация в рамках традиции. Вообще, вы знаете, ведь сегодня как бы ученые-философы, обсуждая феномен модернизации, они выводят три линии. Модернизация в рамках традиции, модернизация с проращиванием через традицию и модернизация, отвергающая традицию.
Ну, видите, мы опять, если говорить о театре, опять же мы заимствовали многое, естественно, у Европы.
Безусловно.
Правильно, Германия, если мы говорим. Вот, для постановки пьес Грегори собрал труппу, в которую вошли несколько десятков иноземцев. В основном это была молодежь немецкой слободы. Понимаете?
Абсолютно естественно.
Ну, процесс, а впоследствии, да. Естественно, присоединялись уже русские...
Это 17 век во всей своей красе. Это...
И, кстати, играли на немецком в основе своим изначально. Потом, конечно, уже и на русском
классика
языке.
Классика жанра. Да. И, кстати, не только русской, потому что подобные... Ну, маленькая деталь. Когда возникла опера в Европе, ведь опера возникла в Италии в 1600 году.
Да.
Опера первоначально везде шла на итальянском языке, во всех театрах мира. И, между прочим, русская опера, когда родится, первая русская опера была сочинена при Елизавете Петровне, она называлась «Сила любви и ненависти», написал итальянец в России Франческо Арая, естественно, нашла на итальянском языке. А первые оперы на русском языке появятся при Екатерине II. Что совсем показательно, Дмитрий Бортнянский, русский Моцарт, писал оперы на итальянском, на французском и на русском языках. Совершенно естественно.
Вот, а помещение для показа спектакля было оборудовано в одном из подмосковных сел, в Преображенском.
В том самом.
Да, да.
Который потом Петр
Там-то и располагалась одна из часто посещаемых Алексеем Михайловичем царских резиденций, о которой мы говорили. Вот. Так вот, помещение получило название «Театральная храмина».
само название.
Само название, само... да?
Определяем. Между прочим, интересный факт. Вот кто смотрел фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», mm-hmm. там есть ведь очень известный эпизод, где разыгрывается пищное действо.
Да, да, да.
Да, мы, по-моему, об этом говорили. Кстати, сомнительно, что это было в эпоху Ивана Грозного, именно подобные mm-hmm. вещи. Вот. А вот в 17 веке подобные вещи были нормой. Mm-hmm. И, кстати, для того, чтобы разыграть, например, пищное действие, им даже не обязательно было ехать в Преображенское. Это и при дворе такие вещи делались. А в Преображенском это уже не что иное, как первая фактически попытка создания светского стационарного театра.
Ну да, да, да.
Но здесь есть еще один потрясающий феномен, конечно, который никак нельзя обойти. Это народный театр в рамках фольклора.
Да.
Вот вы знаете, я сразу начинаю вспоминать свои впечатления молодости. Mm-hmm. Дело в том, что когда мне было 28 лет, в 1988 году, я был участником огромного такого мероприятия, художественно-театрализованного и научного, в Великом Новгороде, празднество тысячелетия крещения Руси. И вот одно из самых ярких впечатлений – это спектакль народного театра, разыгранный какими-то, по-моему, новгородскими или псковскими коллективами. Угу. Пьеса, я почему ее выделяю, это вот 17 век, «О нечестивом царе Максимилиане и сыне его Адольфе».
Так.
Как вам название? А о чем эта пьеса? Это пьеса из реалий позднего Римской империи, позднего Рима. И вот этот Максимилиан, не было такого римского императора, это вообще-то имя императоров Священной Римской империи в Средневековье.
Ну да, Максимилиан, Максимин был император в свое
Максимин,
время.
Да,
Максимин,
да.
Максимин был, да. Это святая Екатерина, да. На то время.
Но,
правил.
Видите, тут явно, Александрии. Да, да, тут явно вот в сознании спелись два образа.
Да.
Но сын Адольф, понятно, тут на четкие указания на Германию.
Да.
Так смысл в том, что Максимилиан язычник, а Адольф раннехристианский мученик. И там вся коллизия строится на том, что папаша настаивает, чтобы сын поклонился языческим богам.
Ну, понятно.
Кумические боги, как они там называют. Поклонись, да. Мои кумические боги. На что Адольф отвечает, я твои кумические боги мечу себе под ноги. Исповедую распятого.
Да.
Знаете, лексика. И его подвергают казни, но затем является смерть и утаскивает Максимилиана в ад. То есть опять феноменальный микс совершенно. Причем очень оригинальный эстетически. Вообще, я вам скажу, вот если брать современную российскую литературу и вот назвать одно произведение, которое четко не просто лежит в русле традиции uh-huh. вот этого народного театра 17 века, а можно сказать просто напрямую продолжает uh-huh. эту традицию, это Леонид Филатов «Про Федота Стрельца
ну,
удалого
да,
Лапса».
Да, да.
Это просто произведение в жанре народного театра.
Да, да,
а, кстати,
он так это
да,
и создавал,
да.
Так
а, кстати, вот этот народный театр, что интересно, ведь дальше будет возникать русская профессиональная литература и так далее, народный театр будет существовать параллельно. Ну, например, я знаю, что есть произведение народного театра о вступлении в Москву Наполеона Бонапарта.
Угу.
То есть понятно, что оно не раньше 1812 года.
Где-то
написано.
Еще до сих пор народные так называемые
конечно,
театры уже переломлены были так в советской эпохой тоже.
Ну, я даже вам больше скажу, «Клоп и баня» Маяковского невозможны в понимании без учета эстетики вот этого вот сатирического народного театра, скоморожьего по происхождению.
Появился же ведь балет «Орфей», в котором танцы уже сочетались, так сказать, с декламацией, понимаете?
Чистая Европа.
Европа.
Да. Я напомню, что сюжет мифа об Орфее – это традиционный сюжет всех европейских опер с 1600 года и до конца 18 века, до оперной реформы Глюка.
Ну да.
А потом еще и в виде пародии у Жака Оффенбаха впоследствии.
Ну, а то, что пьесы писал для театра, ну, придворный поэт-мыслитель Симеон Полоцкий.
Вот, еще один великий вершевик.
Да.
Между прочим.
Да, комедия-притча о блудном сыне.
Ну, про Симеона Полоцкого у нас впереди большой разговор будет, потому что это один из самых великих интервентов украинско-белорусских,
да, русской комедиантов культуры. и так далее. Ну что ж, друзья, время на нашей сегодняшней передаче близится к завершению, и я напомню, что сегодня мы вновь встречались с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, музыковедом, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, вам большое.
Вам огромное спасибо.
Мы говорили о художественной культуре времени правления Алексея Михайловича, 17 век. Ну, а дальше мы будем двигаться.
Да. У нас впереди разговоры о бытовой культуре.
О бытовой культуре,
и о личности, да, царя, кстати, в котором, да, это все преломлялось. Там тоже, да, невероятно интересные вещи нас ждут. Мы еще, я думаю, не очень скоро из 17 века выберемся.
Ну,
это
что ж,
одна из самых таких.
Всего доброго. До следующей встречи.
До свидания.